Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный писатель Екатерина Федорчук, автор ряда произведений о гонениях на Русскую Православную Церковь в советскую эпоху, замечательный публицист и человек, который рассказывает сегодня нам о судьбе одного из новомучеников Юрия Петровича Новицкого. И сейчас мы увидим последний, наиболее страшный и в то же время наиболее возвышенный период в земной жизни этого человека. Собственно, Петроградский судебный процесс против духовенства и, когда, как тогда говорили, пособников, да, он, в общем, был для современников чем-то достаточно неожиданным. Это фактически один из первых открытых процессов. На нем советская власть оттачивала свое умение закопать своих врагов публично. Насколько я понимаю, процесс был достаточно ложный и гнилой по внутренней сути своей. Ну, давайте подробнее, что там происходило.
Безусловно, процесс представлял из себя довольно странное зрелище. Дело в том, что по этому делу проходило 86 человек. Среди этих людей были как священники, юристы, были верующие православные христиане, прихожане храмов, были люди случайные, которые просто оказались в неподходящее время около церкви, и они были арестованы, ну, вот таким образом, просто хватали первых попавшихся. И было такое ощущение, что на скамье подсудимых оказалась вся Россия.
Но, во всяком случае, вся Россия православная.
Не только православные. Вот что интересно, что когда стали вести допрос, когда стали разговаривать с этими подсудимыми, оказалось, что там были даже и красноармейцы, которые случайно проходили и как-то подвернулись под руку. Оказалось, что там были люди не православного вероисповедания, совершенно случайные. И были такие совершенно очень яркие фигуры. Ну, например, там был человек-карлик. Никто не знает, как он туда попал. Был он отпущен, да, но вот оказался как-то среди этих людей. Еще на скамье подсудимых оказался директор приюта для детей, страдающих отсутствием слуха. Этот человек, в общем-то, не отличался большой религиозностью, но он очень любил своих подопечных и подумал, что они голодают не меньше тех, кто голодает в Поволжье, и он просто взял, снял печати с домовой церкви при этом заведении, и все ценности отнес к себе, потом на суде объясняет так, что он хотел накормить этих детей. А потому что это был очень важный момент. Если бы не так, ему пришлось бы их отпустить по домам, и они потеряли бы возможность социализироваться. Это был очень важный момент. То есть вот такие были личности на этом судебном процессе.
За что попал на скамью подсудимых Юрий Петрович? И, насколько я понимаю, ведь попал на скамью подсудимых несколько людей из петроградского духовенства и самых его верхов.
Ну, на скамье подсудимых, во-первых, оказался митрополит петроградский Вениамин, которого осудили за то, что он является вот организатором всего, что происходит в церкви, что происходит вокруг процесса по изъятию ценностей.
Насколько я понимаю, митрополит Вениамин не был таким сознательным противником советской власти, который активно против него боролся и рассылал инструкции «прячьте золото и серебро». Ведь он был довольно мягко настроен.
Безусловно, не был. Во-первых, это был первый митрополит, которого избрали всенародно. Действительно, был очень простой человек, любимый народом. И он-то как раз был сторонником того, что можно передавать священные сосуды в руки власти. Единственное, что вот вместе с юристами он разработал схему, как можно это сделать, не оскорбляя чувства верующих. Основное требование, которое он выдвинул для того, чтобы передать эти ценности власти, заключались в том, что этим занимается священник. То есть не комиссар в грязных сапогах входит в святая святых, а священник передает ему эти ценности. Но даже такого рода послабление, даже на такого рода процедуру советская власть не пошла. Он написал, митрополит написал открытое письмо, в котором он призывал верующих не противиться изъятию, а наоборот, всячески способствовать ему. И тем не менее, вот это письмо было поставлено ему в вину как письмо, призывающее к бунту против советской власти.
Ну, насколько я понимаю, ситуация очень сильно отличалась от того, что видели те из вас, дорогие радиослушатели, кто жил в советское время, в последние десятилетия советской эпохи, перефразируя, в общем, несколько выражений с того времени, эпоха была травоядная. И по сравнению с 20-ми годами, с 30-ми, с 40-ми, она не идет, ну, она просто не может сравниваться. Понимаете, какая вещь? Речь ведь идет совсем не о том, чтобы пополнить казну советской власти, о том, чтобы спасти голодающих по Волжье. Да церковь дает им ценности, дает серебро, дает золото, собирает деньги, она готова. Но надо оскорбить, унизить, раздавить церковь, специально спровоцировать ее на мятеж, для того, чтобы потом волю расстреливать священников и епископов и уничтожать идеологического конкурента. Мало того, давайте заметим еще один аспект. На протяжении 10-х, 20-х и в какой-то степени 30-х годов на местах представители советской власти занимаются тотальным воровством. И все эти церковные ценности ушли куда надо, обладающим Поволжьем, или они рассеялись по квартирам богатых представителей партии и правительства. Мне вот в 80-х приходилось видеть, что называется, знатных советских семейств в квартирах иконы с драгоценными окладами, чаши 19-18 веков в их квартирах. Как оно туда попало? Куплено в антикварном. А вот нет, мне приходилось слышать истории, когда это все было взято из конфиската. Ну, давайте уж называть вещи своими именами. 22-й год разрушал церковь, и за все за это заставляли расплатиться духовенство хотя бы в тех случаях, когда оно, ну, самым мягким образом пыталось навести элементарный порядок в процессе ограбления. Я не прав?
Безусловно, это так. И процесс ограбления действительно носил совершенно провокационный характер. К сожалению, пролилась кровь. В 22-м году восстали верующие города Шуи. 15 марта произошло столкновение, погибли люди, а в Петрограде как раз 15 марта обратились к верующим православным христианам с просьбой не повторять вот этот опыт. И тем не менее в Петрограде, к счастью, никто не погиб, но были волнения, были стычки, и вот эти-то самые волнения как раз были... стали поводом для того, чтобы начать процесс массовых арестов.
Ну и до какой степени Юрий Петрович был связан с этими народными возмущениями, по сути своей, вполне органичными, естественными, но ведь, насколько я понимаю, он также старался пойти на какие-то наиболее мягкие варианты действия. Неужели он оказался среди тех, кто... А вот стоит около церкви и требует «отдайте».
Никакого отношения он к организации или участию в этих стихийных протестах, конечно, отношения к этому не имел. Как не имели к этому отношения, в общем-то, и все, практически все священники, которые были арестованы. Аресты шли по совершенно другому, другому принципу. Он был главой организации, организация помогала церкви, а это давало возможность применить как раз те статьи Уголовного кодекса, которые применимы не к личности, а к организации. Организационная преступность каралась гораздо строже. Собственно, поэтому он и оказался на скамье подсудимых. Еще нужно заметить такой интересный момент, что на этом процессе были осуждены юристы. Вот кроме Юрия Петровича Новицкого, на скамье подсудимых также оказался Иван Михайлович Кавшаров, человек, который также помогал митрополиту Вениамину вести этот очень сложный диалог с властью, и оказался архимандрит Сергий Шейн, тоже в светской своей жизни он был юристом, он вообще не имел никакого отношения практически ни к деятельности общества православных приходов, ни к процессу изъятия ценностей, но он оказался юристом, и поэтому он тоже был осужден. Вот, видимо, власть почувствовала, что юристы все-таки тормозят ее антицерковные дела.
Была ли хоть какая-то практическая деятельность с этой стороны? Все-таки вы говорите о том, что они хотя бы на почве закона пытались ситуацию несколько ввести в берега.
Безусловно, безусловно. Ну вот мне так думается, что все-таки то, что в Петрограде не было пролита кровь, и достаточно мирно происходили вот эти процессы изъятия ценностей, это все-таки как раз с помощью юристов, которые разработали определенную схему.
И им же за это и нагорело.
Они же за это и пострадали, да, безусловно.
А каков результат Петроградского судебного процесса лета 1922 года?
А вот это тоже очень интересно. Результат, можно сказать, был совсем не такой, на который рассчитывала власть. Из 86 подсудимых были осуждены 10 человек, остальных отпустили за неимением никаких доказательств. И вот эти 10 человек, это были, конечно, священники и юристы, и была подана кассационная жалоба, и они были приговорены к высшей мере наказания, к расстрелу. Но половину из них помиловали, и в результате были расстреляны только 4 человека. Это митрополит Вениамин, это юристы Иван Михайлович Кавшаров и Юрий Петрович Новицкий и архимандрит Сергий Шейн. То есть 3 юриста и митрополит в главе их.
Ну, 2 юриста, один бывший юрист и иноческий начальник, и один архиерей. Дорогие радиослушатели, мне хотелось бы резюмировать эту ситуацию следующим образом. Даже те, кто стоял на позиции максимального компромисса с советской властью, все равно оказался под прессом, ввиду того, что пытался вести хоть какую-то общественную деятельность под христианской хоругвью. Заметная фигура, ну что же, Фрозебулова трость советской власти лупит по ней с беспощадной силой. Не будь заметным, христианин, будь где-то там ниже плинтуса. Может быть, тебя пощадят. Ну не факт, но может быть. Дорогие радиослушатели, несмотря на вот то, что у нас в стране происходили такие ужасы, все же мы сейчас здесь сидим в студии Светлого радио, радио «Вера», это Андреевский монастырь в Москве. У нас сейчас идет передача «Исторический час», и, слава богу, все это осталось в истории, не дай бог, вновь начнется. Мы считаем необходимым, вот вдвоем с Екатериной Федорчук, поставить тропарь новомучеником и исповедником в российской земле просиявшим. Солнце ты прославь.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный историк, публицист Екатерина Федорчук, и она рассказывает нам о судьбе Юрия Петровича Новицкого, осужденного в ходе Петроградского судебного процесса над духовенством и его помощниками, и расстрелянного в 1922 году вместе с еще тремя подсудимыми. Насколько я понимаю, уже в наше время Юрий Петрович был канонизирован Русской Православной Церковью как пострадавший за веру.
Безусловно. Во-первых, все они были реабилитированы, то есть с них были сняты все обвинения.
Я извиняюсь, хотелось бы сказать, действие почтительное, но ненужное. Они пострадали за Христа. Ну как можно реабилитировать человека, который любит Христа и служит ему, он же не совершает преступления. Ну, это логика светской власти.
Не
да.
знаю, мне кажется, это важный момент, потому что власть признала, что она была не права, они не являются преступниками с точки зрения власти. Мне кажется, это тоже важный момент.
Ну что ж, может быть, может быть. Суть, форма за вами, смысл за мной. Ну и
в 1992 году... Все, кто были расстрелян в ту страшную августовскую ночь, все они были причислены к лику святых новомучеников.
Что ж, дорогие радиослушатели, мне хотелось бы порадовать вас новостью. Собственно, я уже в ходе передачи говорил об этом кратко. Совсем недавно у Екатерины Федорчук вышла книга «Последнее письмо». Это повесть, имеющая документальный художественный характер, то есть художественное произведение, основанное на документальных источниках в полной мере. Эта повесть посвящена новомученику Юрию Новицкому, пострадавшему за Христа. Ну и, насколько я понимаю, в этой повести у вас упор сделан именно на последние годы и на последние месяцы в его жизни.
Ну, я скажу больше. В этой повести я рассматриваю последний день в его жизни, но в этот день он вспоминает о ходе Петроградского процесса, и я показываю его глазами те события, которые так важны сейчас для нас. Мне показалось, что вот этот прием поможет современному читателю легче войти в ту историческую ситуацию и почувствовать тот ужас, тот страх, то смятение, которое переживали все эти люди.
Ну, понимаете, какая вещь? Я ведь уже в самом начале передачи сказал достаточно прямо и ясно. В Древнем Риме вряд ли кто-то мечтал оказаться на арене цирка перед разъяренным львом. И в советское время вряд ли кто-то мечтал оказаться у расстрельной стенки. Но всегда был выбор. Этот выбор был страшным порой, но он всегда был. С Богом или без Бога. Те, кто выбрал смерть ради Бога, сделал выбор правильный. Не дай Бог придется вновь когда-нибудь в каких-то новых обстоятельствах принимать этот выбор, но тот выбор, выбор новомучеников, это то нравственное сокровище, ценность которого никогда не исчезнет. Это нравственное сокровище нам принадлежит, это нравственное сокровище принадлежит будущим поколениям, и можно поставить знак равенства между новомучениками, которые просияли в России в 20 веке, и новомучениками эпохи Нерона или, скажем, Диоклетиана. Суть деяний одна и та же. Страдания ради Христа, ради веры. Ну и Юрий Петрович Новицкий – это просто одна из ярких фигур. О нем много известно, в среднем больше, чем о других новомучениках. И мне хотелось бы обратиться сейчас к писателям, публицистам, журналистам, но прежде всего к писателям. Русская литература, она дает эталонное образцы отношения к тому, что происходит в истории страны. Тема новомучеников огромна, блистательна, драгоценна. А вот пишут о ней довольно редко. Ну вот когда-то отец Николай Блохин написал «Отряд товарища Диоклетиана», о священнике, которая пострадала во время гонения. Наталья Валерьевна Иртинина написала роман «Багряные ризы». Вот Екатерина Федорчук, Яковлев, Фомин, также писатели, которые к этому обращались. А так вообще-то у нас пишут об этом до постыдного мало. И у меня такое ощущение, что не всегда это результат благочестия. Конечно, порой человек боится взяться за биографию святого, потому что это ведь материя, на которой невозможно оступиться, солгать, тем более попытаться говорить за святого, думать за святого. Здесь приходится тщательно опираться на то, что о нем известно, и не выдумывать. А это тяжело для писателя. Но в некоторых случаях, на мой взгляд, люди отстраняются от этой темы в силу того, что она неудобна для нашего времени. Неудобна. Силен у нас все-таки пафос добрых воспоминаний, такой элегической ностальгии об СССР. И в этих настроениях история новомучеников несколько отталкивается, уводится на второй план, как будто она не есть главное, что было в нашей истории в 20 веке. Вот ваше мнение, Екатерина, до какой степени эта тема сейчас освоена? Надо ведь говорить об этом, надо писать об этом. А что у нас есть?
Ну, безусловно, вы правы. Вот те имена, которые вы перечислили, работают в этой теме. Тема только открывается. И, мне кажется, есть и сложность, связанная со страхом нарушить какие-то церковные правила, думать за святого. Действительно, это риск, действительно, это страшно. Есть и желание отстраниться от неудобной темы. Но есть еще и такой момент, что у нас просто нет традиции говорить об этом явлении нашей жизни. Вот в общественном сознании пока еще нет образа этого явления. Как есть у нас образ Великой Отечественной войны, например. Да? Мы примерно представляем, что происходило. А вот эти драгоценные личности нашей истории, лучшие люди, которые отдали жизнь за Христа, они пока еще вне поля внимания общества. И мне кажется, что как раз долг и писателя, и публициста отдать свои профессиональные силы на службу церкви, прославляя этих людей и донося информацию о них в легкой, свободной форме для широкого читателя.
Ну, то есть, иными словами, у нас полным-полно документальных, научно-популярных повествований о новомучениках, а вот художественные образы, полноценные, полнокровные, встречаются еще достаточно редко. Да, это трудно. Но однажды я услышал упрек, который прозвучал много лет назад, лет, наверное, 10 или 12, но до сих пор звучит для меня обидно и тревожно, да и не только для меня он должен так звучать. Была большая писательская конференция в Екатеринбурге, и был на этой конференции известный публицист и сам писатель, именно писатель в художественном смысле этого слова, не только автор документальных и научно-популярных произведений, а священник отец Георгий Максимов. И вот он, резюмируя те разговоры, которые были на писательском нашем сборище, сказал: «Мы все о наших проблемах и о наших проблемах. Как-то мы легковаты. В этом месте земля пропитана кровью и святостью, а мы все о своем да о своем». И, ну, очень скромно, деликатно упрекнул, в том числе и себя самого упрекнул, но прозвучало до крайности серьезно. Ведь действительно, в России мало тем, которые в такой степени значимы, как минимум значимо для верующего человека.
Безусловно, это так. И нужно сказать, что ведь заставляли забыть об этом. Шла очень серьезная, страшная работа по уничтожению памяти. И у тех, кто был родственниками репрессированных, расстрелянных, погибших за Христа, и у тех, кто был причастен, запугивали очень серьезно. И, может быть, еще и поэтому сейчас эта тема как бы пока еще не вышла на первый план. Но я верю, что Господь поможет нам работать в этом направлении и добиться того, что эти имена станут такими же дорогими, драгоценными для верующих христиан, как имена первых святых, погибших в Римской империи.
Дорогие радиослушатели, мне остается только сказать. 2022 год. 100 лет с момента расстрела в городе Шуе. 100 лет с момента расстрела подсудимых по Петроградскому процессу. Помните, не забывайте. Мне остается поблагодарить от вашего имени Екатерину Федорчук и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».